Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это медицинский форум, в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Тема эфира сегодня – болезнь Паркинсона. Болезнь очень серьезная, и на самом деле тема достаточно тяжелая. Но мы постараемся с нашим спикером, замечательным, прекрасным доктором, который на связи с нашей студией, обсудить этот вопрос в спокойном ритме и понять, что на ранних стадиях, да и вообще, с этой болезнью можно жить. И, кроме того, много новостей приходит мировых. Это мы тоже обсудим. На связи с нашей студией заведующий неврологическим отделением номер 3 Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России. России врач-невролог, паркинсолог, наверное, правильно сказала, кандидат медицинских наук.
Паркинсолог.
Да, вот, Елена Анатольевна Малыхина поправила меня и все правильно сделала, потому что уж больно как... Это, мне кажется, редкая достаточно специальность, Елена Анатольевна.
Добрый день.
Добрый день.
Да, это специальность, так скажем, это подспециальность внутри неврологии, узкоспециализирующиеся врачи, кто занимается патологией экстрапирамидной системы, в которой входит такая нозология, как болезнь Паркинсона. И от этого мы называемся паркинсонологи.
Как здорово, паркинсонологи. Вот это нужно выучить, это слово на самом деле, потому что специалистов мало, а, кстати, пациентов с этой нозологией много в России?
В России, да и по всему миру, достаточно большое количество становится, особенно последние десятилетия, все больше и больше, вообще уровень нейродегенеративных заболеваний растет. Но если брать только болезнь Паркинсона, много-мало, но в средние цифры статистически обычно идут, это где-то 120, от 120 до 200 человек на 100 тысяч населения. Много-мало, но тут все относительно.
Если человек сталкивается с этой болезнью, конечно, это для него очень-очень много. Вот давайте поговорим, в каком возрасте чаще выявляется, и у кого больше, чаще у женщин или мужчин, либо 50 на 50, в общем-то, кто тут... Такая ситуация.
Начать я бы все равно хотела с того, что вот очень часто путаются понятия паркинсонизм и болезнь Паркинсона. Болезнь Паркинсона – это отдельное заболевание, которое проявляется типичными симптомами паркинсонизма. То есть сам паркинсонизм – это несколько симптомов, как синдрома комплекс. Вот если мы будем разговаривать только о болезни Паркинсона – то в средний возраст дебюта болезни, когда первые симптомы появляются, это, конечно, возрастная группа от 60 лет. Это обычно 60-65 лет, это типичный возраст начала. Но, к сожалению, мы видим в последние годы особенно, все более и более омолаживается это заболевание, и встречаются случаи в 40 лет, и в 30 с небольшим лет. Поэтому заболеваемость растет, к сожалению. Считается, что вот по статистическим данным некоторое превалирование мужчин. Чуть чаще они заболевают, где-то 1,2-1,3 соотношение к женщинам, но в определенных возрастных группах примерно сравнивается. Вот преобладают мужчины, когда раньше 60 лет заболевают, там побольше. Но в целом в клинике сильного различия, ну, клинически мы не видим. И мужской, и женский пол, и тот часто обращаются. И по мере старения, вот в возрастных группах 70, там 80 и выше, там в силу продолжительности жизни у женщин она выше статистически, поэтому там уже могут преобладать и женский пол, но это просто многие не доживают до такого возраста мужчины.
Елена Анатольевна, а скажите, пожалуйста, вот вообще это заболевание, болезнь Паркинсона, она давно уже известна? Вот мы просто, у нас первый эфир на эту тему, честно говоря. Почему-то много стигматизированных тем, да, особо не говорят об этом. Ну вот это есть и есть, да, и другие какие-то вот такие интересные и сложные нарушения, которые есть, болезнь Альцгеймера тоже в том числе. Вот скажите, пожалуйста, вот эта болезнь, как давно она существует, вообще сколько ей врачи занимаются лет? Потому что многие же заболевания у нас вообще... тысячи лет существует, но до сих пор не знают, как, например, предотвратить это заболевание, как его вылечить. Как тут?
Это заболевание существует также несколько тысяч лет. Другой разговор, что описал его, почему назвали болезнь Паркинсона. Uh-huh. Его описал английский хирург Джеймс Паркинсон. Это 1881 год, по-моему, когда он, заметив на улице человека, который имел какую-то особую походку, он просто описал это заболевание, которое потом ввели в отдельную нозологическую форму, то есть... вывели, так скажем, в диагноз и назвали его в честь этого английского хирурга. И этим заболеванием на протяжении многих лет искали от него, так скажем, от этого недуга лекарственное воздействие, как воздействовать. Но только лишь в 60-х годах прошлого столетия уже нашли лекарственный препарат, вывели, который дает положительный эффект при этом заболевании, так называемые леводопсодержащие препараты. Но вот вылечить это заболевание до настоящего времени, к сожалению, наше человечество не победило. А лечить, да, мы успешно это лечим, и все больше и больше в связи с тем, что, видимо, идет старение общего населения по миру, и рост этих заболеваний, мы видим такой устойчивый рост. И с учетом еще дополнительного фактора, потому что болезнь Паркинсона – это такое полиэтиологичное заболевание. Его изучали и предполагали, что генетическая природа имеет значение, но выявили, что примерно только 5-7% – это наследственные формы. А вот остальные случаи, они совершенно никак не наследственный фактор не звучит. И заметили такую закономерность, что люди, которые контактируют с разными токсинами, особенно гербициды, пестициды, они заболевают чаще. Так жить, работают в сельском хозяйстве, фермеров, кто контактирует с этими пестицидами, у них заболеваемость значительно выше, чем у обычного городского, например, жителя. То есть много факторов было выявлено, что влияет на развитие болезни, но это не является первопричиной болезни, то есть это как катализатор выступает, чтобы пациент заболел. И до сих пор существует много гипотез, что является, ну, что запускает это заболевание. Угу. Но единого мнения до сих пор нет, к сожалению.
То есть, а наследственный фактор играет какую-то роль? Например, там, у бабушки или у папы. И то есть человеку нужно быть как-то осторожным, опять же, осторожным. Мы все, получается, каждый человек в группе риска по возникновению этой болезни, правильно?
Ну, каждый человек, ну да, как любой человек, да. Мы рискуем заболеть каким-то заболеванием. Чем старше мы становимся, тем риски некоторых заболеваний растут. Но не совсем правильно к болезни Паркинсона. Это, ну, такое утверждение. Относится, да. Здесь, например, существуют так называемые ювенильные формы болезни Паркинсона. Это когда мы наблюдаем пациентов, которые заболевают в 25 лет, в 20 лет, в 30 лет, так называемый ювенильный паркинсонизм. И вот у них выявлены генетические детерминанты, что это наследуется, и там четко прослеживается наследственный фактор. Вот для таких пациентов, для их родственников, достаточно велик риск, что они тоже заболеют. А типичный возраст начала, когда это после 60 лет, ну, то есть это далеко вторая половина жизни, наследственный фактор крайне редко мы наблюдаем, поэтому есть такая настороженность у родственников, если кто-то болел в семье, на себя последующее поколение испытывает страх в этом отношении. Но встречаемости вот в клинике достаточно редко мы видим, так чтобы вот эти поздние формы болезни Паркинсона наследовались, ну, были семейные случаи, это редкости.
Елена Анатольевна, вот буквально вчера вышла новость, что исследователи из Института медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл сделали крупный шаг в борьбе с болезнью Паркинсона, решив загадку, оставшуюся неразгаданной более 20 лет, про белок тут ПИН-К1. Вы, наверное, слышали уже эту новость. Удалось определить структуру человеческого белка. Это значит, что, возможно, какое-то лекарство скоро появится, либо периодически в этой сфере что-то у нас, какие-то открытия возникают, но все равно работа ведется, и еще до сих пор не разрешили вот конкретно.
Я думаю, что работы будут еще вестись много-много лет, и биохимия, патофизиология этого заболевания, она остается в разработке наших ученых. Например, совершенно четко, ну, наука современная знает, что основная морфологическая причина развития, там же это нейродегенеративное заболевание, да. Там погибает клетка мозга, определенные зоны мозга, компактная зона черной субстанции, так называемая, есть область мозга такая.
Угу.
И в этих клетках происходит накопление патологического белка, альфа-синуклеина, который вот приводит к образованию телец Леви. И это считается морфологическая такая, так скажем, ну, яркие критерии этого заболевания, которые патологоанатомы находят потом, гистологи. Но до сих пор остается неизвестно, что является причиной гибели клетки. То, что альфа-синуклеинобелок накопился, или что первично, или клетка погибла, и потом накапливается альфа-синуклеин. Ну, то есть здесь много остается вопросов, механизмы мы изучаем, и вслед за механизмами мы ищем поиска, как помочь, как предотвратить развитие, если не предотвратить полное развитие заболевания, то максимально затормозить развитие этого процесса, чтобы вот эти нейрохимические каскад реакции в головном мозге притормозить с помощью лекарственных препаратов. Вот я давно в этой области, что называется, занимаюсь, и много лет ученые открыли то, ученые открыли это. Да, это хорошо, но, к сожалению, в клиническую практику непосредственно для пользы для пациентов выходит 0,001%. Эти поиски стоит продолжать, но вот таких значимых открытий, чтобы мы открыли новое лекарственное вещество, к сожалению, нет до сих пор.
То есть это громкие заголовки, новость вот такая, да. Хоп, а на самом деле, да... Вот так вот. Скажите.
Надо еще проанализировать, что этот белок, какое значение имеет, и найти к нему противоядие, если он патологический белок. А это тоже занимает годы, и у человека жизнь коротка, кажется, вот, 20 лет прошло, а для науки это ничтожно мало порой, поэтому это длительное время занимает.
Лена Анатольевна, скажите, пожалуйста, а вот какие признаки, вообще симптомы этого заболевания? Вот сейчас мы начнем прям с нуля практически. Или как обычно это протекает, какие-то заболевания, тихо-тихо-тихо, незаметно, потом хоп, уже какие-то явные проявления. Вот сейчас вот больше даже для каждого слушателя, который там, например, есть пожилой, мама, отец, там родственники, близкие, да, потому что большинство это 60%. Плюс мы уже поняли, что остальные это очень редкие случаи, да? Тем не менее, на что обращать внимание?
Надо сказать тогда, упомянуть сразу то, что заболевание это медленное развитие имеет, и у него существует так называемая латентная фаза. Описаны случаи, что до 10 лет может иметь латентную фазу, пока, когда в головном мозге уже начался вот эта патологическая нейрохимия, то есть процесс запущен, развивается, но мозг умеет компенсировать все эти недостатки, и никаких клинических проявлений нет. Вот в эту фазу латентную единственное, что может появляться там, за несколько лет до появления первых двигательных нарушений, это изменение, так скажем, структуры сна, когда пациент, ну, человек вдруг отмечает, обычно даже родные, что он стал беспокойно спать, он начал дергать руками, ногами, он начал кричать, разговаривать во сне. Это вот так называемые механизмы нарушения сна. Или, например, у него вдруг стало снижаться обоняние. Раньше запахи хорошо различал, а теперь требуется некоторое усилие принюхиваться. Или всегда было, это так называемое вегетативное еще проявление, так предикторное начало болезни, нарушение стула. Вдруг стало задержки стула, стул стал более крепким, появились запоры. Вот это, так скажем, триада симптомов часто может быть предвестниками, прежде чем появятся первые двигательные нарушения. А первые двигательные нарушения – исподволь, когда, если мы говорим именно о болезни Паркинсона, в какой-то одной конечности вдруг появляется дрожание. Вот 2-3 пальчика вдруг в покое рука лежит, и они начинают дрожать. Сначала эпизодически, потом все больше, а потом пациент вдруг замечает, что а рука-то и она и ловкость потеряла, она стала какая-то замедленная. Он пишет, а приходится усилия прилагать, чтобы вывести эту строчку. То есть на самом деле так называемая гипокинезия, замедленность движений, это самый главный облигатный симптом болезни Паркинсона. Может быть в меньшей степени там дрожание, она у кого-то превалирует, у кого-то в минимальной представленности. Но вот замедленность движения, она является главным, кардинальным симптомом. Вслед за этим начинает развиваться мышечная скованность, когда пациент идет, а вдруг у него рука прижалась к телу и немножко так присогнута, он ей перестает махать во время ходьбы. Утрачивается вот этот традиционный паттерн ходьбы, когда у нас руки совершают содружественные движения. Некоторые из пациентов рассказывают, что заметил первый симптомы, что со мной что-то не так во время плавания. Я плыву, а меня переворачивает как будто на одну сторону, потому что, ну, если, например, началось с правой руки, правая рука стала более замедленной, а левая еще нормальная. И вот получается, что совершают грибки неравномерно, нет синхронности движений. И это является вот таким началом, началом болезни, когда постепенно, с течением начавшись вот эти симптомы в одной конечности, они переползает на другую конечность. То есть, например, началось в правой руке, спустя какое-то время, может быть, даже в течение первого года болезни, в левой руке, в правой руке, в правой ноге, на ногу спустится. Спустя несколько лет перебрасываются симптомы на другую сторону. Но первое, что замечают родные, это вот появление дрожаний и какой-то замедленности. Именно на это стоит обращать внимание.
Угу. Вот смотрите, на это внимание обратили. Какой дальше путь родственников и самого пациента? Потому что понятно, что чем раньше, я не знаю, может быть, в болезни Паркинсона этого не касается, но чем раньше обращают внимание на заболевание, да, и начинают раньше его лечить, тем лучшие результаты, или, по крайней мере, более пролонгированный, может быть, эффект лечения, что не допустить каких-то тяжелых развитий в ближайшее время. Хотя вот вы сказали, что это несколько лет все проходит, да, может быть, и не сильно обращают внимание, одно, другие, третье, и потом, да, ничего страшного, отсидела там ногу или руку, да, на нервной почве и руки дрожат. У нас же как миллион отговорок, правильно?
Конечно,
бывает в жизни. Да. Так не обращают, да. Сон, так это вообще, это проблема сейчас бессонница, это у всех вообще абсолютно от мала до велика, и страшные сны снятся, и беспокойности, и прочее, прочее, прочее. Если все-таки поняли, что да, все вместе поняли, посидели, поговорили, что чего-то не то, куда идти, вообще как диагностируют эту болезнь у нас? Вообще, как вот, даже если взять 50 лет, как вот изменилась наука в диагностике этого заболевания у нас, вот конкретно в России?
Ну, давайте так, поэтапно.
Да, поэтапно.
Значит, если симптомы заболевания заподозрили, сам пациент или родным что-то заподозрили, то, конечно, правильнее попасть к специалисту, кто разбирается в этой патологии. Это очень тонкая неврология, там много нюансов. Поэтому и вот специалисты в области этой области, неврологи-паркинсонологи, правильнее пойти, конечно, вот к узкому специалисту. К сожалению, не во всех регионах есть эти специалисты, или они представлены в единичных каких-то экземплярах, но, конечно, стараться попасть к такому доктору. Мы, как вот, например, федеральный центр, мы, в принципе, на всю Россию работаем и с удовольствием консультируем таких пациентов, потому что все самые сложные случаи, они концентрируются именно в, ну, в таких центрах, да. И там проще диагностировать это. Относительно диагностики за последние 50 лет, конечно, подросли, безусловно. Тут появились методы, которые помогают поставить диагноз доктору. Но если вот так, ну, скажем, упростить все, то тем не менее, все равно диагностика остается в прерогативе осмотра врача. 90% постановки диагноза – это правильно собрать анамнестические сведения, как развивалась болезнь, и посмотреть на пациента. Это уже большой вес в постановке диагноза. Но у нас появились методы, которые нам помогают поставить правильный диагноз. Ведь мы, когда начали нашу беседу, я сказала, что мы будем разговаривать о болезни Паркинсона как о идиопатическом синдроме паркинсонизма.
Да.
Но, к сожалению, существуют заболевания очень близкие, очень схожие по клинической картине, особенно на начальных этапах. Это так называемые варианты атипичного паркинсонизма. Или, например, варианты вторичного паркинсонизма, когда пациент там, множество черепно-мозговых травм перенес, там, боксера, да, или его когда-то укусил клещ, он переболел энцефалитом, может развиваться вторичный паркинсонизм. Ну и существуют такие более редкие атипичные варианты паркинсонизма. Это тоже нейродегенеративные заболевания, которые все-таки имеют несколько другую клиническую картину развития болезни и набор симптомов при этом заболевании. Поэтому наша цель не просто диагностировать заболевание на начальных этапах, а постараться понять, с каким зверем мы имеем. Тактика лечения может несколько разниться при вот этих разных заболеваниях. Но, тем не менее, синдром паркинсонизма остается, и поэтому противопаркинсонические препараты мы назначаем в любом случае. Вопрос, какие, в какой дозе и в каком, так скажем, соотношении. Относительно диагностики, за последние 50 лет очень сильно стартанула нейровизуализация. Мы проводим магнитно-резонансную томографию головного мозга. Но это не типичное, просто сходил, сделал, там в соседнем здании стоит МРТ-диагностика, да, какой-то там центр платный. Здесь именно важно сделать МРТ головного мозга в особых режимах, которые позволяют увидеть нейродегенеративный процесс. То есть здесь такая мультидисциплинарная бригада должна быть постановки диагноза, и врачи лучевой диагностики нам в помощь, потому что они понимают, какие изменения морфологические мы можем увидеть при, например, атипичном паркинсонизме или при типичной болезни Паркинсона. Поэтому важно сделать МРТ головного мозга и как метод исключения, что там не опухоль никакая в головном мозге в конце концов растет, или там киста, или перенесенный инсульт, и увидеть специфические изменения, которые очень тонко надо уловить. Кроме магнитно-резонансной томографии, ну это я говорю про, так скажем, уже про больше мировые возможности, существует так называемый аффект, который, аффект КТ, который тоже там позволяет увидеть специфические изменения при болезни Паркинсона. И практически такой достаточно точный метод, ДАТ-скан называется, но его, к сожалению, в России нет, тоже, который позволяет при болезни Паркинсона достаточно четко увидеть специфические изменения. Ну, вот это к нейровизуализации, если относить, но всегда постановка диагноза еще не только, вот, так скажем, именно вот на этот диагноз мы нацелены, мы еще должны проводить какие-то дополнительные методы, исключать другие заболевания. Поэтому важно сдать и анализ крови на исключение там разных других процессов, которые могут, например, вызывать дрожание. Да? Нарушение функции щитовидной железы может провоцировать появление дрожания. Это не обязательно, что это паркинсонизм, поэтому здесь это важно обследовать. Или, например, серьезные травмы, перенесенные в прошлом, там, с переломы там, руки, с повреждением нерва, тоже со временем могут вызывать дрожание. Это относится к людям, что не обязательно, если увидели у себя дрожание, сразу думать о болезни Паркинсона. Нет, дрожание многоликое, тремор очень разный, и здесь он может иметь совершенно разную этиологию развития. Поэтому надо идти к врачу, чтобы он разобрался, с чем связано появление вот этой симптоматики.
Спасибо большое, Елена Анатольевна. Сейчас мы уходим на новости, после этого возвращаемся.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О. Неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Тема нашего эфира сегодня – болезнь Паркинсона. Ни разу не брали вот эту тему, но на самом деле она очень важная. Необходимо об этом больше говорить и знать. На связи с нашей студией заведующий неврологическим отделением номер 3 Федерального центра мозга и нейротехнологии ФМБА России, врач-невролог, паркинсонолог, вот теперь я правильно сказала, кандидат медицинских наук Елена Анатольевна Малыхина. Штучный специалист, Елена Анатольевна, это же так, правильно? Их мало. Их вообще, мне кажется, во всей России таких врачей наберешь ли сотню-то? Наверное, нет, потому что, понимаете, такая узкая специализация, и вы в этом живете. Кстати, вот прежде чем о лечении будем сейчас говорить, болезнь Паркинсона, давайте еще про симптомы. Коротенечко напомним, кто первую часть эфира пропустил, на что обращать внимание, что можно спутать треморы, какое-то дрожание. Это не значит, что все, болезнь Паркинсона. Вот просто я хочу сейчас для слушателей наших сказать. Миллион заболеваний могут тут, в общем-то, вот такой симптом дать, правильно?
Правильно, абсолютно.
Итак, какие симптомы, действительно, которые должны насторожить? И, в общем, для начала, наверное, к терапевту идти разбираться, да, вот если с близким человеком, либо самому человеку, а потом уже к узкоспециализированному, если есть большое подозрение, правильно?
Да, да, да. Ну, насколько терапевт как первичное звено, безусловно, сейчас начинается практически все с терапевта, а он уже маршрутизирует, куда пациента отправить, к неврологу-паркинсонологу. Ну, давайте о симптомах. Значит, в первую очередь надо смотреть на появление у пациента замедленности в какой-то одной конечности или общая замедленность, или нарушение походки, вдруг одна нога стала пришаркивать, и она какая-то вот не делает так шаг. Наряду с этим появление дрожания, особенно в одной конечности, тут должно насторожить. Но появление общего дрожания, например, обе руки дрожат, когда я беру кружку, это больше несколько к другим видам дрожания, но в любом случае это требует осмотра паркинсонолога. Ну и мышечной скованности, которая зачастую начинает проявляться в самом дебюте болезни, что часто именно с верхней конечности начинаются симптомы, и пациент ощущает, что у него плечо стало как-то побаливать, и оно замороженное, оно не такая ловкость руки, не могу ее как следует там поднять, подвигать ей. И на первых порах часто встречаемся с тем, что пациент лечит плечо-лопаточный периартрит, прежде чем дойдет до своего врача-невролога. И выяснится, что у него совсем другое заболевание началось. Из сопутствующих симптомов настораживающие всегда, что вдруг слюна начала выливаться, литься больше, утром просыпаюсь, а подушка влажная, или появились запоры, которых никогда в жизни не было, или вдруг изменился характер мочеиспускания, по ночам стал чаще вставать в туалет, чего раньше, там, скажем, если особенно человек такой более молодой возрастной группы, 50, там, до 60 лет, чего раньше никогда не было, это тоже настораживающее. Характер сна, именно не то чтобы бессонница, это тоже могут быть проявления такие, что человек вдруг стал спать по 4 часа и больше вроде бы и не спится. Но может и сон-то остается по продолжительности нормальный, но пациент себя во сне стал вести, вдруг драться, там дергает руками, ногами или разговаривает. Мозг как бы утрачивает контроль над мышцами, когда в норме он спит, он тихо лежит, а здесь вот он видит яркий сон, например, он играет в футбол, и ногой бьет по мячу, и вот эти мышцы реально сокращаются, и поэтому он ударяет ногой в стенку, например. То есть вот это тоже должно насторожить, что что-то не так, и посетить невролога.
Спасибо большое, Елена Анатольевна. А теперь переходим к лечению болезни Паркинсона. Вероятнее всего, это в зависимости от стадии, правильно, от сопутствующих заболеваний, там же много всего вообще. Вот когда человек уже пришел, диагноз есть, все диагностирован. И что, какой путь у нас начинается?
Ну, про лечение вот еще хотела коснуться. То, что раньше мы, чуть раньше по времени вы поднимали этот вопрос, я упустила. Что чем раньше начинается лечение, тем лучше. Потому что мы своей терапией, мы пытаемся восстановить вот этот нейрохимический дисбаланс в головном мозге. И чем раньше мы дадим лекарственный препарат, чтобы выровнять вот это нарушенное соотношение нейротрансмиттеров, так называемых веществ в головном мозге, тем, возможно, мы и делаем, так скажем, нейропротекторное действие, что болезнь не будет течь там с большей скоростью. Это возможно, это только предположение, но, тем не менее, они имеют право быть. И чем раньше начинается лечение, тем лучше. И здесь еще важное значение имеет возраст начала заболевания. Когда это молодой пациент, все, что до 70 лет, это считается все-таки молодой пациент, и мозг еще не так, что называется, состарился, мы стараемся назначать препараты, которые, ну, как бы стимулируют работу клеток мозга, повышая уровень дофамина, которого не хватает при болезни Паркинсона в головном мозге, и тем самым мы компенсируем вот этот двигательный дефицит, который у пациента развился. Но если мы видим, что пациент достаточно возрастной, есть тяжелые сопутствующие патологии, то есть это после 70 лет, то есть препараты, которые заместительные терапии. То есть это вот предшественник дофамина в таблетке. Он выпивает, и он получает хороший эффект. И здесь выбор, за какую лекарственную группу применить, всегда остается за врачом. Угу. Прерогатива, чтобы подобрать один, на начальных этапах особенно, один препарат, чтобы, ну, часто сталкиваемся, особенно если человек около 70 лет, он уже 6 препаратов по другим заболеваниям принимает, и еще мы будем там 2-3, поэтому мы всегда стремимся, чтобы это был один препарат, а вот по мере того, как развивается болезнь, как она присоединяет какие-то другие симптомы, нарастают, мы уже усиливаем терапию либо в дозировках, либо там в кратности приема, либо в комбинации с другими препаратами противопаркинсоническими. Сейчас достаточно большой спектр лекарственных препаратов существует на рынке из разных лекарственных групп, то есть они разными механизмами действия помогают компенсировать вот этот нейрохимический дефицит в головном мозге. Поэтому мы, вот, по крайней мере, теперешнее поколение, мы в большем привилегированном положении, нежели, например, еще люди 100 лет назад. Они не располагали этими препаратами, и, конечно, там было все значительно более печальнее.
Угу.
Когда мы говорим... Да.
Да, Наталья. Да, я вас слушаю. Я просто хотела добавить по поводу препаратов, что они быстро тормозят развитие болезни, и в ремиссию могут полностью как-то вот все признаки, симптомы уйти, если с более ранней стадии начать лечение.
Неправильно формулировать, так, что тормозят развитие болезни.
Да.
Нет. Мы, вот, так скажем, расставить точки над «ё». Мы не можем вылечить человека современными методами лечения. К сожалению, нет. Но мы можем лечить, компенсируя, как бы пряча вот этот двигательный дефицит, компенсируя его с помощью лекарственных препаратов. И тем самым мы повышаем качество жизни пациента, что он остается в полном социуме, в работоспособности. Он не зависим от окружающих, ему не нужна помощь в каких-то элементарных бытовых делах и так далее. Насколько это притормаживает, прижизненно это доказать, к сожалению, нельзя. Но по опыту, конечно, чем пациент дисциплинированнее в плане приема лекарственных препаратов, прислушивается к рекомендациям врача, тем более, так скажем, лояльно симптомы болезни протекают. Лучших результатов мы добиваемся.
А только лекарственное лечение, либо есть какая-то физиотерапия, какие-то еще методы параллельно? Потому что я понимаю, что вообще многие у нас наши пациенты, да, ваши пациенты, считают, что нужно что-то параллельно делать, может, какая-то иглорефлексотерапия, еще какие-то другие физиотерапевтические методы, может быть, какой-то спорт, еще и как-то и чего-то, чтобы только вот поменьше препаратов, например, принимать, либо улучшить эффект от лечения препаратами. Есть такое?
Ну, зрите в корень. Конечно, уповать только на лекарственную терапию не стоит. Она существенную роль в лечении занимает болезни Паркинсона, но не единственную. Наш головной мозг, он тем лучше работает, чем больше у него межнейрональных связей. Вот некоторые связи у нас формируются с течением жизни, и они устоявшиеся. Когда развивается заболевание, нарушается, например, паттерн ходьбы. И очень важно начать тренировать походку уже осознанно, как ставить руку, как ставить ногу. В это время формируется новая нейрональная связь, и пациенту становится легче ходить. Так называемый синдром биологически обратной связи. Поэтому огромное значение играет физическая культура, именно лечебная физкультура, которая позволяет двигательная зарядка изо дня в день на ежедневной основе. Я всегда говорю, как почистить зубы, так вы должны выполнять упражнения на мелкую моторику верхних конечностей, нижних конечностей. Ведь повышается мышечный тонус разных групп мышц, и включая, например, наших периартикуляционных мышц или гортанных мышц, которые голосообразующий эффект дают. Поэтому голос часто у пациентов немножко садится, становится глухим, таким тихим, и зарядка на эти мышцы, тренируя голосовые связки, артикуляционные мышцы, тоже позволяет добиваться хороших результатов. Поэтому пациентов мы всегда ориентируем, что таблетка – это, конечно, хорошо, но ваша физическая активность на ежедневной основе играет огромное значение, как будет протекать болезнь в дальнейшем. Методы дополнительные, так называемые физиотерапевтические, которые вы назвали, да, они тоже помогают. Помогают уменьшить болевой синдром, если на скованности он присутствует. Помогают там разные физиопроцедуры, тонусные вещи снизить. Это используется, но это так в дополнении к другим методам. Нельзя их считать, так скажем, первоочередными. Иглорефлекс-терапия, ну, по показаниям тоже мы иногда назначаем. Есть, например, хороший метод лечения, физиотерапевтический считается, как транскраниальная магнитная стимуляция. Mm-hmm. Это метод физиотерапевтический, который достаточно хорошо порой позволяет снизить общую скованность у пациента, улучшить фон настроения, он тоже страдает при нашем заболевании. Улучшить походку, поэтому мы его тоже активно используем.
Елена Анатольевна, а вот когда человеку поставили такой диагноз, я же понимаю, что врач не только памятку выдает, как теперь жить с болезнью Паркинсона, да, какие-то рекомендации такие, но и как uh-huh. психолог, как психотерапевт его поддерживает, потому что когда ставят диагноз, все равно переживаний достаточно много. Тем более у нас есть интернет, и все очень сильно продвинутые стали, почитают там каких-нибудь страхов, и все, что теперь делать, как быть. Пытаются, конечно же, найти какие-то чудо-виды лечения по всему миру, какие только возможно, чтобы избежать какой-то участи нехорошей. Но, тем не менее, мы же понимаем, что тут полный комплекс уже сейчас перечислен, только лечение лекарственными препаратами, но и очень много-много-много-много всего. Вот хотелось бы как раз основу услышать, что, как правило, вы говорите пациенту. Теперь ваша жизнь немного поменялась, правильно? Как немного?
Да, да. Самое сложное на начальных этапах – это принятие текущей ситуации. И некоторым пациентам очень сложно принять, что теперь жизнь уже будет течь немножко в другом русле с заболеванием. И задача врача и паркинсонолога, и я всегда это проговариваю с пациентами, особенно при первичной постановке диагноза, во-первых, дать ему понять, что он не один. С ним есть доктор, который знает о болезни много, больше, и который будет ему провожатым на его жизненном пути с этим заболеванием. Здесь правильно успокоить, так скажем, ну, успокоить сложно, но тем не менее в правильный психоэмоциональный фон привести пациента, что после того, как вы примете, что с вами что-то не то происходит, здесь надо поменять образ более дисциплинированно. Не тогда, когда вспомнил, а когда сказали. Некоторые лекарства не усваиваются с едой, поэтому надо временные промежутки от приема пищи делать. И не иногда прием лекарства может попадать на типичное время обеда, которое пациент там, на протяжении многих лет у него сложилась такая привычка, и стоит поменять эту привычку и перенести на час позже, например, обед. И так далее. И это важно успокоить пациента и рассказать наши возможности. Ведь болезнь Паркинсона, еще ни один человек в мире от нее не погиб, слава богу. Это прежде всего инвалидизирующее, снижающее качество жизни заболевание. Поэтому мы можем поднимать это качество жизни, что в итоге позволяет проживать достаточно долгую жизнь, ну, с какими-то но тем не менее человек остается самостоятельный и работоспособный, но при этом выполняет определенные обязательства перед собой, которые ему рекомендовал доктор. И это очень важно, безусловно, потому что часто я сталкиваюсь с тем, что пациент приходит, он не знает, что с ним толком происходит. ему элементарные, так скажем, рекомендации доктор не дал, не рассказал, как правильно принимать лекарства, что надо учитывать. Например, вот, ну, банальная вещь, когда препараты многие всасываются в кишечнике, и важно отслеживать, чтобы не было запоров там, раз в 7 дней и так далее. Это влияет на эффективность проводимой лекарственных препаратов. Ну, поэтому здесь, да, безусловно, и ведется речь с пациентом, что теперь у него, так скажем, двойная потребность, чтобы вести максимально здоровый образ жизни. И болезнь Паркинсона, в отличие там, от многих других заболеваний, чем вы активнее физически, умственно, тем лучше. И это притормаживает, ну, мы думаем, по крайней мере, так, развитие заболевания. Просто в связи, параллельно с этой физической высокой активностью, надо еще и сохранять, так скажем, дисциплинированный прием лекарственных препаратов. Не заниматься самодеятельностью, которая пишется в интернете, это большое зло. Интернет, извините за такое выражение, это помойка, где не различая, без различия пишут, о чем пациент пишет. Он страдает там болезнью Паркинсона или, например, мультисистемная атрофия. Это два разных паркинсонизма, абсолютно по-разному протекают, и пациент сразу начинает именно на себя примерять вот эти симптомы болезни. Этого делать нельзя. Мы все разные люди, у нас практически нет двух одинаковых людей. Так и болезнь у каждого течет по своему механизму развития. Они похожи у разных пациентов, но у кого-то в большей степени один симптом проявляется, у кого-то другой симптом. Поэтому никогда не стоит перекладывать свой случай там, на случай какого-то знакомого или описанного в интернете, а следует идти своим собственным путем.
Вот так вот. А для родственников какие рекомендации? Вот если в семье человек, у которого есть болезнь Паркинсона теперь, уже все, значит, лечение, тем не менее, какие-то есть правила безопасности при болезни Паркинсона вообще в окружающей среде, дома? Расскажите о них.
Да, родные играют огромную роль, потому что это близкие, которые на ежедневной практически основе находятся с пациентом. И в первую очередь от них нужна, безусловно, и эмоциональная поддержка, и какие-то, так скажем, и физические потребности, что мы же разные люди, кто-то не хочет, вот я не хочу ходить, я говорю, вот вы должны, грубо говоря, вот 2 километра в день пройти, потренировать свою ходьбу, а выясняется, что он больше 300 метров в день не проходит, он не хочет. И здесь нагрузка на родных в том числе, чтобы они поддерживали и кнутом, и пряником, и где-то заставляли это делать, напоминали. Родные, безусловно, должны подсказывать. И на определенном этапе заболевания, это, я говорю уже о таких, о более далеко зашедших стадиях болезни, контролировать прием лекарственных препаратов, потому что все-таки это заболевание головного мозга, и со временем развивается такая более ригидность мыслительная. Человек может и забывчивость какую-то приобретать, то ли выпил лекарство, то ли не выпил. Думает, что не выпил, а на самом деле выпил, получается двойная доза лекарственных препаратов или просто пропустил, забыл, и то плохо. В далеко зашедших случаях появляется неустойчивость, и пациент может упасть. Поэтому очень важно обеспечить так называемую безопасную среду. Дома пересмотреть интерьер, где-то поручни сделать, может быть, в ванной комнате или там в коридорах каких-то узких. Наша задача и задача родных – помочь, чтобы предотвратить падение, потому что любое падение может значимо травмировать пациента, и реабилитироваться из этой травмы вдвойне сложнее, потому что у нас есть и наше основное нейродегенеративное заболевание.
А вот по поводу питания, в принципе, все так и остается, либо что-то нужно включить, например, что человек раньше не ел, ну какие-то же полезные вещи, элементы, опять же, белки, они необходимы для работы мозга?
Обязательно. Я противник, когда идет какое-то монопитание с исключением белков или каких-то других соединений. Питание остается разнообразным, но вот о чем я уже неоднократно упоминала про запоры, Здесь надо сбалансировать питание таким образом, чтобы больше, безусловно, было такой клетчатки растительной пищи, но оставался животный белок. Потому что со временем мышцы, так грубо говоря, худеют за счет белковой массы, и человек начинает слабеть. Поэтому животный белок должен присутствовать в рационе питания. Другой разговор, чтобы это было сбалансировано, и мы стараемся, чтобы помочь кишечнику в эвакуации съеденной пищи. Поэтому здесь больше, ну, все равно 60%, ну, примерно, да, превалирует все-таки должна клетчатка и растительная пища. И на питание огромное значение еще с питанием играет прием лекарственных препаратов, о чем я раньше сказала. В целом никаких запрещенных продуктов питания не существует. Здесь главное сбалансировать и прием пищи дробно разделить в течение дня.
По поводу курения вопрос. Многие, особенно мужчины, да, очень сложно, даже когда, извините, конечно, Елена Анатольевна, за такой момент, но у меня среди знакомых мужчин, пожилых, вот как раз друзей отца, были такие моменты, инфаркт, инсульт. На полгода он бросает курить после инфаркта, но опять снова возвращается к этому, как будто забывая про заболевание. Когда ставят такой диагноз? Ну да, вот, ну вот, я не хочу ругать мужчин, но вот как-то они, женщины за них переживают, они себя так ведут иногда. Вот с этим, вот вообще курение влияет как-то на болезнь Паркинсона, на его боли какие-то, вот, опять же, на прием препаратов?
Ну, вообще, в принципе, про курение. Я, конечно, против курения. И многие пациенты, опять же, начитавшись интернета, мы же, так скажем, анализируем информацию, как хотим ее анализировать. Да. Есть такие, так скажем, эпидемиологические исследования, что в популяции среди курильщиков болезнь Паркинсона, заболеваемость ниже.
Я-то думала, что сейчас чаще скажете.
И многие это расценивают как зеленый свет, я теперь буду курить. Это неправильно. Заболеваемость ниже, но статистика, как известно, девка продажная. Курильщики болеют так же часто, как и не курильщики. Просто заболеваемость ниже. Курение – это дополнительный фактор токсический, который поражает микрососудистое русло. Если мы с вами смоделируем, например, пациента, ну, человека, да, 65 лет, который заболел болезнью Паркинсона, и его головной мозг, клетка мозга начала страдать, плюс он курит, и у него еще плюс происходит страдание сосудов, вот этих капилляров мозга, то есть он себе дает двойной удар по своему здоровью. Вот что происходит. И здесь, ну, как я говорю, для студентов пациент болеет одной болезнью, да, а в жизни мы болеем и двумя, и тремя заболеваниями, и поэтому одно усугубляет симптомы другого. И курение, безусловно, добавляет сосудистого фактора, и здесь идет такое более усугубление нашей симптоматики с присоединением плюс других симптомов, которых у незаядлого курильщика мы можем и не наблюдать вовсе.
Спасибо большое, Елена Анатольевна. Эфир заканчивается. Благодарю от всей души. На связи с нашей студией Елена Анатольевна Малыхина, заведующая неврологическим отделением номер 3 Федерального центра мозга и нейротехнологии ФМБА России, врач-невролог, паркинсонолог, кандидат медицинских наук. От всей души спасибо.